Помолимся. Господь наш Бог, как велика Твоя любовь к нам, что мы в этот воскресный радостный день собрались в доме молитвы, чтобы прославлять Твое святое имя. Мы благодарим за эти средства, Господь, что многие жертвы для Твоей славы, Господь. Ты благословишь их. Всем воздай во сто крат. Тебе слава, премудрым единым Богу, через Иисуса Христа, во веки веков. Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие братья и сестры. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте откроем вместе с вами Писание и посмотрим на то, что произошло на восьмой день после воскресения Иисуса Христа. Посмотрим снова на Фому, сравним его с еще одним библейским героем и, самое главное, посмотрим на свою собственную жизнь, во что нам следует верить и чего нам следует надеяться. Уже в самом начале богослужения мы несколько слов сказали о Фоме, о том, что действительно он остался в какой-то степени неудел, когда в первый раз Иисус явился своим ученикам, и поэтому ему, наверное, требовалось особое подтверждение того, что Иисус воскрес. Но интересная вещь, ведь Фома не первый раз является в Писании только лишь во время воскресения уже или после воскресения Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна записано три события или три реплики Фомы, который произносил их в различные моменты следования за Иисусом Христом. И в каждой из этих реплик видно в какой-то степени сердце Фомы, видна его жизнь, видно его намерение. Поэтому давайте просто для того, чтобы познакомиться с ним получше, а потом еще взглянуть на нашу собственную жизнь, посмотрим на эти три события. Итак, первый раз в Евангелии от Иоанна Фома предстоит пред нами в 11 главе, в 16 стихе. До этого складывается ситуация, связанная с тем, что иудеи, священники, начальствующие, настолько уже Иисус Христос им был. Вот здесь вот, что они решили убить его, найти способ закончить его жизнь, потому что он увлекал за собой народ, доставлял им много разных неприятностей, разных вещей, связанных с тем, что обличал их в их греховном состоянии, а все никак не могли они понять, в чем он их обвиняет. Они же со своей стороны были праведными, как им казалось, перед Богом, потому что закон не нарушали, соблюдали его, а он им на самом деле, это ведь говорил не о нарушении закона, а о том, что они, помимо закона, смысл отношений с Богом вычеркнули из своей жизни. И на словах, может быть, перед людьми любили Бога, любили людей, но в сердце их было черно от того, что они в большей степени любили себя. И вот, уже не способные воспринимать эту истину от Иисуса, фарисеи, книжники, саддукеи и так далее решают убить его. Даже ищут возможности схватить его, но как раз сказано там в 10 главе, в конце о том, что Иисус удалился из тех мест, прошел между ними, они не смогли схватить его. Но намерения были серьезные, и ученики об этом знали. И вот Иисус говорит о том, что надо бы нам, ученики, вернуться с вами обратно в Иудею, для того, чтобы посетить Лазаря, который, как считали, умер. Он сказал, что он спит, поэтому пойдемте, пришло уже время. И ученики, я думаю, конечно же, в какой-то степени испугались. Потому что, подожди, Иисус, можно было сказать, ведь только несколько дней назад мы специально ушли из Иудеи, потому что тебя там ищут убить. И ты нам снова говоришь о том, что а пойдемте вернемся в то место, в котором меня хотят убить. И Фома говорит вот эти вот знаменитые слова в Евангелии от Иоанна в 11 главе в 16 стихе. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Ведь действительно, он был верным учеником Иисуса Христа. Он не просто, знаете, как-то вот знал его, потом, ну ладно, не поверю, пока не коснусь. Действительно, сердце его было расположено. Он ходил с ним, он видел его, он учился от него, он жил с ним, он вместе с ним переживал, он исцелял, он освобождал, изгонял. И он говорит: ученики, ну пойдемте, если настало время умереть, значит, мы умрем вместе с ним. В одном из переводов написано «умрем с Лазарем», в другом из переводов говорится «умрем с Иисусом», но это не важно. Он был готов следовать за Иисусом. Куда тот призвал? Пойдемте. Суждено умереть? Значит, умрем. Суждено жить дальше? Дальше будем жить. Вторая ситуация, в которой проявляется состояние Фомы, это Евангелие, опять же, от Иоанна, 14 глава, 5 стих. Там Иисус говорит своим ученикам, что ему вскоре надлежит их оставить для того, чтобы пойти приготовить место, а потом вернуться уже за ними. И он говорил: вы знаете то место, в которое я ухожу, вы знаете тот путь, которым я иду. Но Фома в 5 стихе 14 главе говорит ему, сказал ему Фома: Господи, не знаем, куда идешь, как можем знать путь? Смотрите, за несколько глав до этого он говорит: пойдемте, куда он идет, и если надо, умрем. Главное, что идем за ним. А тут он ему говорит: слушай, ну мы ведь не знаем, куда идем, и как же мы можем знать путь? Немножко вот такая борьба внутренняя, да, немножко такое не до конца сформированное мировоззрение. В какие-то моменты времени готов идти, в какие-то моменты времени говорим, что ну не уверен, не знаю. Чего-то не хватает. Но не хватает, конечно же, самого главного, не хватает распятия, воскресения Иисуса Христа и исполнения Духом Святым. Человек просто пребывает в своем естественном состоянии до возрождения. Поэтому и мысли такие путающиеся. То пойдем умрем, то не знаем, куда идти. Вроде бы и готов, но потом отходишь. Иаков тоже об этом хорошо пишет. Он говорит, вот человек с двоящимися мыслями, да, двуедушный, тот, который вроде бы одной ногой в мире, другой ногой вроде бы со Христом, он постоянно нестабилен на своих путях. И вроде и этого хочется, и знаю, чего хочу, но не могу делать. А чего нужно делать, не делаю. И наоборот, Павел тоже об этом пишет. Часто у нас такая же ситуация бывает и в нашей жизни, но потому что как-то не до конца схватились, не до конца, может быть, сами в чем-то уверились, а в чем как раз мы поговорим к концу сегодняшней проповеди. И вот настает этот день, когда Иисус является своим ученикам в первый раз. Вы знаете, ведь действительно никто не поверил, не только Фома был неверующий, но и ни один из учеников не поверил Иисусу в том, что Он воскрес. Потому что сначала Он явился, ну, там в зависимости от Евангелия, одной женщиной или нескольким женщинам. Но по тем традициям, по тем законам, свидетельство женщин вообще не воспринималось нигде. Ни в суде, тем более. Ну, нельзя было верить женщине. Ну, вот мужчинам еще можно двум свидетелям. Всякая истина при двух свидетелях будет установлена, написано в Ветхом Завете. А вот женщинам как-то не доверяли в то время. И Иисус как раз и совершил в какой-то степени революцию, когда Он сказал: вы все равны перед Богом, вы все равны перед Духом. Мужчины, женщины, неважно, у вас все одинаковое. Не избирайте, кому верить, кому не верить. Главное, что вы свидетели мои. Духовно все едино. Потом он является вроде бы ученикам, идущим по дороге в Эммаус. Но ученики тоже собираются, и там написано, и им тоже не поверили. Вы знаете, сердце человеческое или человек всегда ищет какого-то материального подтверждения своей веры, своим убеждением. Да, вот что-то бы такое пощупать, что-нибудь такое потрогать, чтобы увидеть, чтобы осязать, чтобы поверить. Ну, трудно на словах верить. Тем более людям. Вот если бы Бог мне, может быть, с неба проговорил, я бы поверил. Хотя нет. Слушайте, Бог столько раз с неба проговаривал, что есть Сын мой сей возлюбленный, Его, значит, слушайтесь, в Нем мое благоволение, но чего-то как-то, несмотря на то, что Бог говорил, и громогласно мало кто поверил. Ну, думаешь, ну ладно, может быть, ну, кто воскреснет, может быть, из мертвых, увидим, поверим. Но слушайте, ведь и сказано в притчах о том, что даже если мертвые воскреснут, вы все равно не поверите. Остается только искать Христа в Писаниях. Ученикам очень важно было увидеть Иисуса Христа, ну потому что не веровали они. И Он им является и говорит: посмотрите, я воскрес, я живу. Я тот самый Иисус, который воскрес, потому что, да, нас было, ну, можно сказать, трое распято. Я думаю, и у тех были распяты и пробиты гвоздями руки, ноги и так далее. Может быть, кто-то бы сказал: слушайте, откуда я знаю, что это не там разбойник справа или слева передо мной стоит? Но Иисуса ведь сразу не узнали, по крайней мере, ученики, которые шли в Эммаус, Мария сразу его не узнала. Могли бы сказать: ну, мало ли было распятых. Но Христа отличало от остальных распятых то, что у него еще копьем было проткнуто грудь, ребра. И он говорит: и вот вы посмотрите, как раз вот эта вот рана отличает меня от других. И они у меня остались. Вы можете даже подойти и вложить свои перста, свои пальцы, руки, ощупать меня, осязать. И будьте верующими. И вроде бы ученики действительно начали прославлять его, но их было всего лишь там 10 человек. А Фомы там не было. И он говорит следующие слова, да, действительно, в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, что до тех пор, пока сам не увижу, сам не вложу, не поверю. Мы не знаем, с чем конкретно было связано это неверие. Вроде бы действительно за какое-то время до этого он готов был идти на смерть с Иисусом, потом говорит: не уверен, куда я иду. Возможно, это было связано с какой-то даже и не просто сомнением, но и с ревностью, может быть, или с гордостью. Ну как это так? Слушайте, мы же вместе ходили. Нас было там, ну, 12, 11, осталось неважно. Почему он только вам явился-то? Чем я хуже? Господи, я требую для себя какого-то особого, может быть, пути. И пока ты мне не укажешь этот путь, то я не поверю в тебя. Я же был в этом избранном кругу. Нас было мало, мы так радовались всему. А почему только им явился? Интересные, наверное, переживания были в жизни у Фомы в течение вот этих вот 7 дней, или скольких, да, между первым явлением ученикам и явлением уже конкретно ему. Ведь он же не оставил круг учеников. Но представьте себя на его месте. Вам люди говорят: мы видели, мы верим, мы осязали, мы знаем, что это он. А вы 7 дней общаетесь с ними и понимаете: слушай, а мне вот чего-то недостает. Может быть, смотрите на них и думаете, что чего-то вот, ну, может быть, они сами себя в чем-то убедили, в чем того, в чем не было, действительно, не происходило этого. Как можно 7 дней действительно, ну, вроде бы верить, вроде бы не верить. Там же написано, что ученики каждый день собирались там и пребывали. И, наверное, он тоже с ними приходил, в течение 7 дней там что-то пребывал. Но что творилось у него на душе? Иногда мы так тоже себя ведем, знаете, но вроде бы ходим, но вроде бы участвуем, но вроде бы знаем, вроде бы умеем, но насколько глубоко? Чего особого или отличного для себя мы требуем от Бога? Господи, да я знаю, да я слышал, да мне все об этом говорят. Да у всех в жизни все хорошо, но почему-то у меня по-другому, Господи. Ну дай мне, ну проговори мне, ну скажи мне, Господи, ну явись мне. И тогда тоже поверю. Но Иисус Христос сказал, что я уже второй раз приду на землю не для того, чтобы спасать, не для того, чтобы, имеется в виду, подъять, там написано, грехи многих, да, для того, чтобы вознести грехи многих, но для ожидающих во спасение во второй раз он придет. Не для того, чтобы мне засвидетельствовать и чтобы я поверил, но все уже для того, чтобы в какой-то степени суд совершать. А мне так хочется увидеть, потрогать, узнать, приобщиться. Вы знаете, в какой-то степени, если есть возможность такая сравнить какие-то несравнимые вещи, жизнь Фомы или реакции его и обращение его, напоминают слабо, но в то же самое время очень сильно то, что происходило в жизни Иова. Вот казалось бы, да, совершенно две несравнимые личности, Иов и Фома, но очень много близкого, и результат почти тот же самый. Ведь Иов тоже знал Бога, любил его, исполнял все необходимые обряды, учил своих детей любви к Богу. Ведь Фома тоже ходил, других людей. Помните, он Иисус посылал по двое их, они там проповедовали, Царство Божие и так далее. Иов даже каждый день там за своего сына, ну, после их жертвоприношения приносил, после их празднеств. Бог сам говорит об Иове, что он был непорочный, удаляющийся от зла, богобоязненный, праведный. Фома тоже близок к этому состоянию. Он готов с Иисусом идти умирать. Он немножко сомневается, Но опять же, да, не оставляет учеников, когда они ему говорят: мы видели, но я не видел, но я немножко с вами побуду здесь, да, но посмотрим, что произойдет. Все-таки какое-то зерно вот этой верности остается, несмотря на то, что не видно ему Господа. И вот представьте себе Фому, который идет, готовится умирать, ожидает наступления Царства Божьего на земле, а тут Христа распинают, и он умирает. Это трагедия ведь действительно для любого человека, когда твой герой, не говорю об этом о Христе, но как для человеческого понимания, как кумир твой какой-то, да, вдруг оказывается совсем не тем. У тебя внутри начинает что-то ломаться, что-то сокрушаться, и ты не знаешь, что делать. У Иова была похожая ситуация. Он был с Богом, он верил в Бога, исполнял все необходимое, но тут Бог делает что-то, что полностью ломает и коверкает его жизнь. У него не остается ничего. Этого не было с физической точки зрения в жизни у Фомы, но с духовной это произошло. Вся жизнь оказалась сломана, потому что тот, которому доверял, умер. У Иова похожая ситуация. Нету ни детей, ни имущества. И жена даже говорит: прокляни Бога и умрешь. Иов горевал вместе с друзьями 7 дней. Фома вместе с друзьями встречался тоже 7 дней. И я думаю, каждый раз, в каждом дне из этих 7 что-то происходило в его сознании. Все говорят одно, но ты понимаешь, что тебе этого недостаточно. У Иова была похожая ситуация. Говорили ему что-то друзья в конце 7-го дня, уже когда открыли уста свои. Они говорили ему, конечно же, неправильные какие-то вещи, потому что мы с вами знаем конец истории. Но Иов не мог с ними согласиться. Он говорил: подождите, но Бог ведь другой. Он не такой. Но Бог, выйди, покажись мне, да, давай с тобой какое-то состязание устроим, спор устроим. И тогда ты мне появишься, проявишься, и я уже буду знать, что я ничто, но главное, что ты есть, существуешь и так далее. Фома требует почти того же самого. Говорит: моя жизнь разрушена, Господи. Я в Тебя верил, я готов был за Тебя умереть, но теперь что-то произошло, Тебя здесь нету. Мне ученики что-то говорят о том, что они видели Тебя, но я как-то вот, как-то мне еще что-то от Тебя, Господи, надо. Проявись, покажись, и тогда я в Тебя поверю. И вот на 7-й день, на 8-й день после страданий Иова Господь ему является и начинает задавать вопросы. Начинает задавать вопросы о том, каков он есть, как он сотворил вселенную. Сможешь ли ты повторить, что я сделал? Способен ли ты к тому-то, к третьему, к пятому, к десятому? И Фоме является Господь на 8-й день. Просто встает перед ним и говорит: вот я. Можешь подойти, пальцами дотронуться до моих ран, и сам прими решение. Фома ничего не говорит ему в ответ на заданный вопрос, имеется в виду. Там не написано, что он подошел, что он вложил. Там записана очень одна интересная фраза, которая близка к тому, что сказал Иов после того, как Господь ему явился. Давайте с вами почитаем книгу Иова, а потом посмотрим еще раз на Фому. 42 глава Иова. «Отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, а теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов говорит Богу, что я требовал от тебя явления, я требовал от тебя объяснения, я требовал от тебя доказательства, проявления чего-то. Но теперь я понимаю, кто я такой. Я раскаиваюсь в том, что я от тебя чего-то требовал, Господи, видимого. И Иов говорит интересную вещь. Говорит: я всю свою жизнь слышал о тебе. Слышал о тебе. Приносил жертвы. Но о тебе я все лишь навсего слышал. В какой-то степени Иов говорит о том, что Бог не был его насквозь личным Богом. У них не было этого единства. И Фома говорит очень похожие слова. Он не подходит, по крайней мере, об этом не написано, не вкладывает перста свои. Он просто смиряется, и в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, в 28 стихе, говорит ему всего лишь четыре слова. «Господь мой и Бог мой». Признание Христа Господом, Господином своей жизни – это и есть новое понимание, новое разумение, новая жизнь. Не просто друг, не просто учитель, не просто пророк, как многие его называли, не просто тот, с которым мы вместе ходили, товарищ, но Господь и Бог мой. Я раскаиваюсь в том, что я требовал чего-то видимого. Я раскаиваюсь в том, что я хотел пощупать, материально проверить свою веру. Я раскаиваюсь в том, что я требовал от Тебя каких-то подтверждений, Господи. Ты всего лишь мой Господь и мой Бог. И можно сказать, как Иов, я закрываю уста свои, потому что недостоин ничего другого. И Христос говорит дальше в 29 стихе, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». У нас с вами есть возможность быть более даже блаженными, чем апостолы, чем ученики, которые осязали Иисуса Христа. И Господь до сих пор дает нам эту возможность быть блаженным, быть радостным, счастливым, исполненным Его присутствия в своей жизни. Но одна интересная вещь, ведь нам надо веровать не только в то, что Иисус был погребен, распят и воскрес для нашего оправдания. Мне кажется, в это многие верят и многие живут. Но нам с вами нужно сделать еще один следующий шаг. Мне кажется, каждому из нас нужно поверить в то, что не только Иисус был распят и воскрес, но и то, что я распят и воскрес вместе со Христом. Вера в то, что Иисус распят и воскрес, приводит к нас к правильному пониманию, к началу правильных взаимоотношений с Богом. Вера в то, что я распят и воскрес, приводит меня к правильным поступкам в жизни. Когда грех уже не будет иметь надо мной никакой власти, потому что какую власть имеет грех над мертвым человеком? Как мертвый человек может отреагировать на искушение? Ну, когда большой торт стоит перед мертвецом, ему хочется его съесть, потому что он вкусный. Нет, он никак не реагирует, потому что он мертвый. Когда красивая девушка, как уже говорили, стоит перед мертвецом, как мертвец отреагирует на эту девушку? Да никак не отреагирует. Он даже в сторону ее не повернется, потому что он уже мертвый. Христос говорит нам о том, что мы мертвы для греха. Но чаще всего мы в это не верим. Чаще всего мы не верим в то, что Бог уже победил грех. Чаще всего мы не верим в то, что раз Он победил грех, то и мне не надо об этом беспокоиться, мне надо всего лишь пребывать в Нем, торжествовать в Его победе над грехом. Я уже умер для греха. Не нужно требовать для себя подтверждений этого. Вот в это нужно поверить. Сделать веру своей личной верой. Об этом говорит апостол Павел постоянно. Он нас к этому побуждает. Но давайте посмотрим. Послание к Римлянам, 6 глава. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Поверьте в это. Заставьте себя поверить в то, что вы умерли для греха. Вы уже мертвец перед Ним. Он не должен над вами господствовать, потому что вы на Него не реагируете. Как же нам жить в Нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни? Мы должны поверить, что и мы уже воскресли со Христом. Воскресли не для себя, любимого, после смерти, но воскресли для Бога. Моя жизнь уже не мне принадлежит. Богу не надо посвящать умершего человека. Он Ему не нужен. Богу надо посвящать нового, рожденного свыше воскресшего человека. Вот он должен распоряжаться, Бог, всем этим человеком, а мертвого можно выкинуть уже. Он и Богу не нужен, и вам тем более. Но так хочется иногда вернуться и вспомнить свои радости, или в кавычках удовольствие даже. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения Его. Мы умерли, и мы воскресли. Мы верим в то, что Христос умер и воскрес, слава Господу. Но нужно еще и поверить в то, что и мы с вами умерли и воскресли. Что мы не для себя живем, что не для себя думаем, ходим, щупаем, открываем, включаем, проникаем. Все для Бога и все для Него. Ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха. Почему Он в нашей жизни до сих пор господствует? А потому что не верим в то, что Он уже побежден. Живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Но до рождения свыше мы занимались тем, что нам было приятно, ходили туда, куда хотели. Ноги туда ведут, туда и идешь. Что-то хочется пощупать, трогаешь. Глаза увидели, прилепились сразу же. Все. С рождения свыше это не ваше. И не вы распоряжаетесь тем, куда смотреть, куда идти, чем заниматься, что делать и так далее. Бог направляет вашу жизнь, потому что Он вас воскресил, и Его тело, ваше тело стало уже Его. Потому что дальше в Римлянам написано, посвятите что тело ваше в жертву, живую жертву для разумного служения вашего. Мы уже не свои, и в это надо поверить. Забыть о том, что я сам себе принадлежу, и сам собой командую, и сам собой распоряжаюсь. Я не свой. Не надо ощупывать себя и требовать подтверждения. Будет только одно подтверждение того, что вы на правильном пути. Это внутренний голос Духа Святого. Никакого внешнего подтверждения нам не будет дано. Момент рождения свыше, момент покаяния. Неужели мы внешне с вами изменились? Погода не поменялась вроде. Кто вспомнит свое рождение свыше. Ну, сезоны не прекратились, времена года имеется в виду, да? Одежда вроде на нас не поменялась в момент рождения свыше. Тело не поменялось. Родители, дети, братья, сестры, там, я не знаю, рост, не поменял, ничего не поменялось. Но проблема в том, что у многих и внутри ничего не поменялось. Как жили своей жизнью, так и продолжаем жить. А Христос говорит, все, в момент рождения свыше не надо искать этих ран. Поверьте просто в то, что вы другие, вы не свои, для себя умерли, а теперь живете для Христа. И Его мнением интересуйтесь, Его заповеди исполняйте. Галатам, 2 глава, с 19 стиха. Павел говорит о том, что я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. В это надо поверить. Это надо ощущать, осязать, что я не свой. Я Божий. Но даже этот Божий не мне принадлежит, продолжает. Этот Божий Богу принадлежит. Грех не господствует надо мной. А то, что Он продолжает иногда меня заманивать, это значит то, что я не до конца поверил в то, что грех не господствует надо мной. Ведь посмотрите, о чем говорит 12 глава послания евреям. Да, там написано, свергнув там всякое бремя, запинающий нас грех, будем совершать поприще, взирая на начальника совершителя нашей веры. И очень часто мы задумываемся, какой такой этот грех-то запинающий, да, что не позволяет нам совершать поприще по нашей жизни. Много бывает мнений по этому поводу, но мне кажется, что лучший ответ, наверное, содержится в предыдущей главе, поскольку 12 глава – продолжение 11 главы. то мне кажется, что в 11 главе говорится как раз о том грехе, который нас постоянно запинает. О чем, если вы помните, говорит 11 глава? О героях веры. Этот поверил и пошел, этот поверил и встал, этот поверил и сделал, этот поверил, принес жертву и так далее, и тому подобное. Вся 11 глава говорит о героях веры. А 12 начинается с того, что и мы также, отвергнув всякий запинающий нас грех, очень часто как раз тот самый грех, который не дает нам возможности совершать наше хождение за Богом, есть неверие. Неверие в то, что Бог уже победил грех в моей жизни. Иногда я думаю, Господи, настолько серьезен этот грех, настолько он проник в меня, настолько он не дает мне возможности спокойно дышать. Я вроде бы борюсь с ним, вроде бы с утра как-то к вечеру отпустила, но просыпаешься и снова тянет. Что-нибудь нажать, что-нибудь открыть, куда-нибудь посмотреть, что-нибудь сделать. Господи, настолько серьезен этот грех, что ты, наверное, с ним не справишься. Но Господь говорит, а вот это и есть неверие. Я уже одержал победу над грехом. И тебе лично не надо с ним бороться, потому что я с ним уже боролся, и я уже его победил. Тебе всего лишь надо поверить в то, что грех побежден. Тебе надо раствориться во мне, отождествиться с моей победой Божьей на кресте. Поверь в то, что тебе не надо бороться со грехом. Ты уже мертв для него, ты воскрес уже. Почему ты не веришь в это? Я сораспялся Христу. Не я уже живу, но живет во мне Христос. Галатам 6 глава, 14 стих. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я распят для мира. Павел, водимый Духом Святым, говорит не о том, что когда-нибудь это произойдет, и тогда мы увидим, каким образом я был распят, и мир был распят. Он говорит, это уже произошло, вы уже распяты. Мир уже распят для вас, вы уже воскресли, просто поверьте в это. Не ищите каких-то подтверждений. Просто идите и живите так, что жизнь уже не ваша, а Христова. Задавайте Его вопросы, интересуйтесь Его мнением. Что, Господь, Ты хочешь для меня, потому что я не свой, но я Твой абсолютно. Верю ли я в это? Колоссянам 2 глава, 12 стих. Давайте, наверное, с 11 даже. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Очень трудно было Иову поверить в то, что Бог позволил чему-то такому ужасному произойти в его жизни. Но когда Бог явился ему, он сказал, я раскаиваюсь, потому что просил о том, чего не понимал. Фома требовал того, чтобы Христос явился ему, для того, чтобы подтвердить его веру. И когда Христос явился ему, он сказал, мне ничего не надо, я уже верю в Господи. Просил, наверное, сам не зная, чего просил. Мне кажется, каждому из нас надо также задать себе вопрос, а чего я требую от Бога? Не говорю о том, что мы не верим в то, что Он воскрес, или в то, что Он был распят. Нет, я не об этом говорю. Я говорю сейчас о том, а чего мы требуем от Бога в качестве подтверждения того, что я сам уже распят вместе с Ним и воскрес для новой жизни. Конечно, можно посмотреть на свою жизнь и сказать, Господи, ну я и здесь согрешаю, и тут согрешаю. Господи, ну как же я распят, как же я умер для греха, я же постоянно нахожусь под Его руководством. Но вот это и есть вопрос веры. Мы верим во Христа, а почему не верим в то, что мы тоже вместе с Ним умерли? Мы верим в воскресшего Христа, но почему не верим в то, что мы уже воскресли сами для новой жизни, для того, чтобы жить не для себя, но для Бога? И вас, которые были мертвы во грехах ваших и в необрезании плоти вашей, Он оживил вместе с Ним, с Иисусом, простив нам все грехи». Верим ли мы в то, что Иисус простил нам все грехи? Или мы требуем какого-то для себя подтверждения? Возможно, здесь есть кто-то, кто никогда и не задумывался над тем, из чего состоит его жизнь, куда она направляется. Может быть, кто-то здесь сидел, шел, стоял по жизни, требуя от Бога чего-то своего, а может быть, даже и не зная Бога. Ну, как-то командовал всеми процессами, которые происходили в жизни, обращал только на себя внимание, стремился ублажать себя. Но в какой-то момент времени мы можем подойти к такой ситуации, когда начинаем понимать, что все мои попытки поуправлять своей жизнью, все мои попытки чего-то там сделать по-своему приводят к полному разочарованию, к полным неудачам с точки зрения моих родных, близких и меня самого. Когда ты находишься в депрессии, в отчаянии от того, что не получается у тебя делать, чего ты хочешь, возможно, как раз настает тот момент, когда хочется подойти к Богу и сказать: «Господь, я просто хочу контроль за всем, что происходит в моей жизни, взять из своих рук и передать их в твои руки». Но это самый сложный момент, наверное, для всякого человека, потому что как часто мы слышим эти слова: «Я по жизни никому не подчинялся, ни перед кем на колени не вставал, и уж тем более перед смертью никому не подчинюсь. А уж тем более, когда во мне сил много, я никому не подчинюсь и ни перед кем на колени не встану». И так часто мы ходим и ходим, продолжаем разрушать себя, не доверять Богу, и потом оказывается, что как много можно было избежать неудач, потерь, трагедий, конфликтов. Возможно, надо задуматься над своей жизнью. И сегодня будет возможность у человека, который, может быть, никогда не обращался к Богу, встать перед Ним и сказать: «Господь, я уже не хочу жить так, как я живу. Не хочу командовать своей жизнью, но хочу отдать все в Твои руки». Будет возможность выйти сюда вперед сейчас во время молитвы. Будет возможность еще выйти вперед во время продолжения нашего богослужения. После богослужения у нас есть специальное особое время для общения с теми людьми, которые хотят просто прийти к Богу и сказать: «Господь, будь моим Богом, будь моим Господом. Я чего-то требовал от Тебя по жизни, чего-то хотел, какого-то явления, какого-то богатства, какой-то славы, может быть, но понимаю, что все это пустое». Стоит задуматься. Верующим в Него стоит задуматься о том, верим ли мы в то, что мы вместе с Ним умерли и вместе с Ним воскресли, а еще не знающим Его следует задуматься о том, как долго будем бегать от Него, пока не разрушим все в своей жизни. Давайте встанем и помолимся. Аминь.
Аминь. Аминь. Аминь. Господь, мы склонились пред Тобой в сердцах наших, ибо признаем Тебя нашим Господом и нашим Богом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показал нам тот путь, по которому следует идти, путь смерти и воскресения. Напоминай нам постоянно о том, что мы не свои, но Твои, Господи. И пусть это будет не только на словах, но постоянно проявляться в нашей жизни. Прошу Тебя об этом во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.